«За» или «Против». Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.
Вы слушаете повтор программы.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Среда, очередной прямой эфир, 14.05 московское время. Меня зовут Василий Дрожжин, и сегодня нас много в студии. Это замечательно, я рад приветствовать своих соведущих сегодня, замечательных, очаровательных, Ирина Алиева и Ольга Лапушкина. Девочки, привет.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуй, Вася.
Да, всем привет. Вася, тоже привет. Ты вот просто, несомненно, прав, потому что нас сейчас даже больше, чем ты думаешь. С нами, во-первых, команда, обеспечивающая этот эфир. Это звукорежиссер Илья Тураев и линейный редактор Дарья Ефремова. А также нас сегодня снимают для видеоролика к десятилетию программы. Дима, привет.
Ну, это здорово. Тогда мы Диму также приглашаем комментировать, если у него будет что сказать. Ну и, конечно, слушайте наш праздничный эфир и наблюдайте за теми фото и видеоматериалами, которые будут появляться на официальном сайте Радио ВОС и культурно-спортивного реабилитационного комплекса. Ну, у нас есть еще интересное объявление. Ирина хотела напомнить нам о чем-то.
Дорогие радиослушатели, хочу сказать, что сегодня в мессенджере WhatsApp была создана группа «Радио ВОС» для слушателей нашей интернет-радиостанции. Многие уже из вас добавлены, кто-то уже удалился, но дело лично каждого. Хочу сказать, что эта группа, еще раз подчеркиваю, создана не для сотрудников, а радиослушателей. Почему я так акцентировала внимание на этом? Задаются мне масса вопросов в личных сообщениях, что «ну я же не сотрудник». Я не редактор, а это, друзья мои, для вас, чтобы вы вовремя получали информацию, не скажем, не вовремя, чтобы оперативно получали информацию о контенте радиостанции, о прямых эфирах, о выпусках новостей и так далее. Оставайтесь с нами, будет интересно. Я думаю, что со временем наш чат устаканится, будет вот этих всяких различных уведомлений о том, кто прибыл и убыл, и будет у нас, будет нам всем комфортно находиться в нашей группе. Если вы хотите, чтобы мы тоже присоединили вас к этому чату, отправьте свой номер с указанием имени и фамилии на наш телефон родийный, и мы вас обязательно добавим. А также еще меня спрашивают, почему вы добавили именно меня, откуда вы взяли мой телефон. Дорогие друзья, многие из вас посещали мероприятия, организованные КСРК ВОС, вот оттуда мы все эти номера и взяли. Не переживайте, вы когда-то дали на это согласие, но в целом, если вы не хотите, если вам неудобно находиться в этом мессенджере или в этом чате, то, пожалуйста, можете покинуть его. А так всех милости просим.
Да, но стоит как раз отметить номер телефона, на который можно присылать свои контактные данные, чтобы вас добавили в чат. Это наш редакционный номер 8-903-707-26-71. Можно присылать смс-сообщением, либо сообщением в WhatsApp. WhatsApp предпочтительнее, потому что мы уже тогда будем сразу понимать, что вас можно добавить.
Вы там есть.
Да, да, именно так. Также этот номер сегодня доступен для получения сообщений, реакций на те новости, которые мы будем обсуждать в эфире. И можно звонить по номеру 8 800 700 ровно 1645, а также skype-radio.voz.
Ирина, расскажи, а какой контент будет вот в этой группе и к чему готовиться тем, кто хочет вступить в нее?
Там будут шпиги выпусков новостей, чтобы вы понимали, о чем будет идти речь в информационном блоке. А выпуски новостей у нас проходят на радио каждые 2 часа, поэтому в течение дня я шпиги один раз положу, и в том уже ваше дело, когда у вас будет время, чтобы зайти и их послушать. Кроме того, вот Вась, перед нашим эфиром я, естественно, положила анонс прямого включения, чтобы радиослушатели знали, когда им включаться, и о чем будет идти речь в нашей программе. Ну и, конечно, самый интересный контент, скажем, может, касающийся спорта, касающийся каких-то именно новостей Радио ВОС, касающихся юбилея Радио ВОС, который не за горами, мы там будем размещать. Не более 5, я думаю, 6 сообщений в день там будет поступать, чтобы не перегружать чат, чтобы вам, опять же, было там, дорогие радиослушатели, комфортно находиться.
Ну, если что, 1 февраля сообщений будет явно больше, потому что планируется обширная контент-программа не только в чатах, но и в соцсетях, это и видеозаписи, и прямые трансляции.
Да.
В общем.
Но обо всех сюрпризах мы пока рассказывать не будем. Вы обязательно про них узнаете. И со самыми первыми об этом узнают, естественно, участники группы WhatsApp. Я вам обещаю.
Ну что ж, здорово. Подписывайтесь, друзья. Контакты уже озвучили. Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 также к вашим услугам, как и skype-radio.voz. Ну и что ж, давайте узнаем, какие новости сегодня мы вам приготовили для обсуждения. Первая из них касается как раз того, что нас пока не отпускает коронавирус, и 60% опрошенных сервисом superjob.ru высказались против введения ковид-паспортов. Этот документ по проекту властей Республики Башкирия должен выдаваться тем, кто либо уже переболел, либо имеет антитела к данному вирусу. И, конечно, это инициатива вызвала очень неоднозначную реакцию. Лишь 12% поддерживают, 59, ну практически 60 высказались против, и 29 затруднились с ответом, пока не определились. Ну и среди тех, кто уже либо сделал прививку, либо переболел коронавирусом, таких поддерживающих эту инициативу несколько больше. Но противников все равно достаточно серьезное количество. В качестве аргументов против чаще всего называется нарушение врачебной медицинской тайны. Ну и вообще считают данную меру дискриминационной, потому что идет определенное нарушение прав человека с точки зрения населения, которого опрашивали. Ну, интересно будет узнать точку зрения наших радиослушателей, ну и, конечно, вас, Ольга, Ирина, как вы считаете, ну, облегчит ли это борьбу с нашим коронавирусом или нет? Или это действительно некое ограничение прав, свобод и вот то, что в некоторых регионах предлагают вводить специальные коды, QR-коды, которыми можно подтверждать отсутствие коронавируса, либо даже какие-то бирки, специальные ярлыки предлагается вводить в действие. Как вот ваше отношение к этой инициативе?
Слушай, Вась, я прям как самый радикальный противник всевозможной цифровизации.
Да,
естественно, я против этого. И тут даже не опираясь на европейский опыт, да, поскольку все-таки большинство стран Европейского Союза не поддерживают тоже эту задумку, но в первую очередь встает вопрос, а что делать с тем людям, кому по состоянию здоровья нельзя делать прививки, у них есть медотвод. Соответственно, они и не переболели, допустим, не дошла до них вот эта очередь, и, соответственно, прививку не делали. Что в такой ситуации им делать? Такой же вопрос, в принципе, и уполномоченный по правам человека Татьяны Москальковой возникал. Вот, поэтому все-таки это такая серьезная тема для обсуждения, и учитывая, что всеобщие страхи, панику, связанную с введением подобных паспортов, то, что таким образом нас хотят пересчитать, допустим, ввести, ну, определенные конспирологические теории под это тоже очень хорошо подходят, то это просто еще один повод для внесения паники и без того уставшую нашу жизнь. Да, у меня есть еще небольшое уточнение, пока Ирина не стала говорить полностью. Номер телефона мобильный, который я называла, он доступен только для СМС и сообщений в WhatsApp. Если вы хотите на него позвонить, то такие звонки будут отклоняться. Особенно это касается сейчас абонента с последними цифрами номера 7007.
Давай напомним, телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 1645.
Да, звоните именно туда. Телефон бесплатный, доступен по всей России.
Дорогие коллеги, я по поводу нашей темы хочу сказать, что я являюсь достаточно добропорядочным гражданином, и ничего плохого в том, что вы озвучили ниже, я не вижу. Вы говорите, вот хотят нас пересчитать. Да нас давно уже всех пересчитали. Что вы думаете, паспорта вот эти прям дадут какую-то новую статистику или как? Ну, просто этот документ, с ним будет проще людям наверху, так сказать, отследить ситуацию. Так, вот знаете, когда находишься немножко на каких-то руководящих позициях, это я про себя, ситуация всегда видится чуть-чуть с другой стороны, не буду говорить сверху, немножко с другой стороны. Людей, которые, ну, скажем, тебе подчиняются или которые находятся вот в твоей юрисдикции, тебе нужно как-то с ними взаимодействовать, и нужен какой-то механизм. Так почему же вот их не вводить такие механизмы? Другое дело, что всегда находятся те, кто говорит, я не буду. Вот лично я, заводите на меня хоть паспорт, хоть три паспорта. Другой вопрос, что на вакцину я прям завтра не побегу. То есть я со стороны посмотрю, как люди будут, как у людей будет реакция вообще, какие побочки, не дай бог, конечно, никому. Вот. Но я прям, где-то весной пойду. Когда у меня еще, кстати, антитела, наверное, все выветрятся, видимо, к тому времени как раз и соберусь.
Так, я не буду спорить, потому что я всегда за то, что человек сам принимает свое решение, но вот непосредственно введение, пусть это будет такая инициатива, но именно для тех, кто хочет вот подобные паспорта. То есть чтобы это не было истории, что ты не сможешь выехать за границу, если у тебя не будет вот справки о том, что ты переболел, или о том, что ты сделал прививку. Не будет такого паспорта. Нет, это ограничение передвижения, ограничение всех свобод и прав человека. Вася?
Как человек, скажем, который едет... Вот, в смысле, как принимающая сторона должна быть уверена, что ты едешь к ним без вот этой вот суперболячки?
Вот. Если для этой страны это важно, то, пожалуйста, справку запрашивают в качестве официального документа. Изначально, да, либо делают тест, как сейчас по прибытии во многих странах, аэропортах, и отправляют на карантин, точнее, рекомендуют в этой стране 14 дней находиться как минимум. То есть короткие поездки уже не будут доступны, как раньше. Но это ограничение. Да, Вась.
Вот мне кажется, это будет ограничением, когда это будет какой-то обязательной мерой, и вот все поголовно будут обязаны делать эти паспорта. Ведь даже в Башкирии, насколько я понимаю, это сейчас не является каким-то таким императивом, и для определенных категорий, в определенных условиях это нужно. Да? Вот работодатели в определенных сферах затребовать могут эти данные, не обязательно в виде паспортов, но как минимум они должны убедиться, что ты не являешься носителем коронавируса вот здесь и сейчас, и для этого ты должен как-то это подтвердить. Но вот в таком контексте это будет ограничением?
Вась, прости, я прослушала немножко вопрос, потому что тут животрепещущее общение с нашим слушателем происходит. Вот,
Начал рассуждать вслух, да, относительно того, что есть какие-то меры обязательные для всех, и в таком контексте, наверное, действительно может идти речь о том, что идет какая-то дискриминация. Но с другой стороны, если вот в конкретных условиях для работодателя, для принимающей страны, как ты уже сама сказала, да, это может быть важно, то, естественно, каким-то образом этот статус отсутствие коронавируса у тебя в организме, ты должен подтвердить. Но в этой ситуации это будет дискриминация или нет? Ограничением твоих прав?
Это...
От того, что тебя не пускают или не дают заниматься определенной деятельностью, пока ты не предоставил эти данные.
Отчасти да, но для меня лично это не будет, потому что это как раз-таки вопрос свободы выбора.
Ольга Вячеславовна, вам нужно в США, в Соединенные Штаты на ПМЖ.
Не надо. Нет, мне хорошо здесь. Поэтому... Если вот данный работодатель уже изначально описывает правила приема там на работу и то, что сотрудник остался вот здесь только в той ситуации, если он сделает прививку или предоставит эту справку, или сделает вот этот паспорт, то тогда да, тогда уже нужно решать или твои принципы, или принципы работодателя. Вот, но чтобы это не было повсеместным, естественно, чтобы не складывалась такая ситуация, что нормальных мест, где ты действительно имеешь какое-то право на свое решение, не остается.
Что же нам пишут радиослушатели так животрепещущие?
Я бы не хотела, на самом деле, немножко это озвучивать, да, но одного из слушателей пересчитывают, да, и по поводу него интересовалась Федеральная служба безопасности в одной из организаций. Вот.
Пока я что так... значит пересчитывают?
Что пересчитывают нас всех и так уже, естественно. Вот, скорее всего, он это имел в виду.
И без этих документов, да, которые мы сейчас согласили. Mm-hmm.
Так что поддержал позицию Ирины.
Да, да. Ну, хорошо. Ладно, давайте тогда, если будут еще комментарии по этому вопросу, мы их зачитаем позднее. Да, конечно.
Вася, я хотела сказать, что...
Ирина.
Хорошо, что мы помним, как друга зовут. Я по поводу вот этой нашей демократии, которая из эфира в эфир несет красной нитью моя коллега. Демократии в России нет, давайте про это забудем. Ну, скажем, не в том понимании, в котором видят их жители Соединенных Штатов Америки. Поэтому, ну, как-то, видимо, свыкнуться нам пора, принять позиции нашей власти.
У нас начинается какое-то эхо Москвы.
Да-да-да.
Но я не поддерживаю Соединенные Штаты Америки.
Нежели богатые, незачем начинать, правильно? Да. Я... Хороший посыл, мне кажется, действительно.
Нет, всегда надо стремиться к лучшему и в первую очередь все-таки понимать, что ты человек, а не тварь дрожащая, но при этом осознавать, где вот есть эта граница здравого смысла у тебя, и вот через нее проходить. А зачастую в некоторых наших законах граница здравого смысла не прослеживается.
Ну что ж, давайте про дискриминацию продолжим, наверное, в следующей новости. Там тоже есть такой определенный элемент пограничный. Ну вот, интересно будет, найдем ли мы там взаимопонимание.
Банки выступили против раскрытия отказа причин, почему они не выдают кредиты. Причем это касается индивидуальных предпринимателей, физических лиц, без разницы. И что важно, с 2021 года, если, скажем, в суде банк не является правым делом, то есть он, скажем, его не оправдывают, да? Ну, я не очень владею юридическим языком, и с него взимается около 30 тысяч рублей. Если не правы вы, то с вас порядка там 10 тысяч снимается. Вот, и... Сейчас, минуточку. Ну, так вот, если в целом, то вот в версию я огласила, то есть почему... Да, Вася?
Ну, да-да-да. Тут просто история еще, как мне кажется, в том, что, когда мы пытаемся взять кредит, под кредитом понимается ведь не обязательно кредит, там, не знаю, на потребительские какие-то нужды или ипотека, это может быть банальная кредитная карта, причем мы можем ей пользоваться совершенно не для того, чтобы использовать именно заемные деньги, да, у нее может быть просто интересная какая-нибудь программа лояльности. То есть в любом случае, когда мы подаем заявку на любой кредитный продукт, и нам отказывают, а у нас, допустим, просто я сам с этим сталкивался, поэтому вот с определенным пониманием предмета хочу поделиться своей историей. Ну, часто думаешь, вот как бы у тебя есть там за плечами какие-то уже кредитные опыты, да, там погашенная ипотека, несколько карт, ты не пропускал платежи, все это делал достаточно аккуратно, и при этом тебе отказывают совершенно без объяснения причин. И вот тебе хоть, ну вот, просто даже ради принципа, тебе уже, может быть, даже эта карта не нужна, но тебе вот ради принципа хочется понять, что вот у тебя не так, почему тебе не дают кредит, да, хотя у тебя там есть какая-то официальная белая зарплата там и так далее. И вот весь смысл в том, что банки, да, ассоциация банков говорит, что нет, понимаете, нет смысла раскрывать информацию, по которой мы отказываем клиентам, потому что она, во-первых, у каждого банка разная, ну, то есть по разным критериям они строят некую систему взвешивания рисков. Да? То есть, вот, допустим, я приду в один банк, и по заданным параметрам я подхожу, приду в другой банк и уже не подхожу. И вот для того, чтобы вроде как люди не путались, давайте мы вот эти свои внутренние корпоративные системы взвешивания рисков раскрывать не будем. Ну и плюс банки ссылаются на то, что это коммерческая тайна, и как бы незачем другим людям о ней знать.
Я поддерживаю вижу, честно говоря, банки в этой инициативе. Почему? Потому что, например, когда меня просит человек в долг, я же не обязана ему объяснять, почему я не хочу ему давать долг, даже если мне предыдущий раз вернул. Ну вот, например. А банк в данном случае то же самое имеется в виду. Но если здравомыслящий банк, Вася, о том, что ты сейчас говоришь, что, например, возвращает человек вовремя, ведет себя добропорядочно, все отдает банку, все, что должен, думаю, что кредитная организация не будет ему отказывать. Ну, прям, ну, это какие-то сверхслучаи, какие-то редкие случаи, не так, ну, они практически не встречаются.
Ну вот я, кстати, я против опять, получается, вот подобной инициативы банков теперь уже. В общем, я вроде бы как будто во всем против выгляжу.
Нет, инициатива была наоборот от людей, а банки против этой инициативы.
А, все, банки, то есть, хотят, в принципе, раскрывать причину отказа.
Нет, люди хотят, чтобы раскрывали причину отказа, а банки не хотят.
Я за людей. Получается так, да.
Ты против того, что банки против?
Конечно, потому что, смотрите, даже если применять к нашей тематике общей, к реалиям, да, мы сами знаем, что часто инвалидам отказывают в выдаче им кредита, да, разные банки. И просто в таком случае, если закрывать причину эту, да, то ну, не будет уже возможности обратиться как минимум с подобным заявлением в суд, чтобы, естественно, обязать банк там, не нарушать права человека. Опять я про права человека. Да. В этом же меня поддерживает и профессор Тихий, потому что он пишет, что таким образом банки нарушают конвенцию по правам инвалидов, если не дают кредит. Ну и, естественно, Европейскую конвенцию по правам человека, если вдруг пройти все наши инстанции, да, с попытками доказать то, что банк необоснованно не выдал кредит физическому лицу, человеку с инвалидностью, у которого есть постоянный доход, есть вот действительно возможности платить, и он готов это все подтвердить, то тут получается, что не будет возможности. Ну, в общем, это прозрачность вот всех этих решений, естественно, нивелирует. А таким образом, мы все дальше и дальше отдаляемся от нормального понимания того, что действительно нужно людям.
Ну, я вот тут немножко встану на защиту банков, потому что если мы ссылаемся на европейские страны, то там тоже никакой прозрачности нет. И здесь банки именно в своем праве выбирать, по каким параметрам они выстраивают вот эту систему взвешивания тех или иных рисков. У нас есть звонок. Алексей, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, это Алексей Майкоп. Я хотел
добрый
бы
день,
присоединиться.
Да.
Добрый день. Во-первых, поприветствовать всех слушателей, всех участников и высказать вот такую точку зрения. Дело в том, что по поводу вот отказа немотивационного, люди как-то считают, что если банк отказывает в кредите, то ну, какая-то минимальная информация, наверное, должна быть, что человек имеет право знать причину. Особенно даже ко мне, вот как председателю, обращаются. Чаще всего это бывает так. У человека очень хорошая кредитная история. То есть он всегда все, что брал, отдавал вовремя, никогда не было задержки. И вдруг ему отказывают. И вот это недоумение, конечно, и возмущение. И вот приходят, бывает, с таким вопросом. Я пытался как-то тоже помочь, но ничего, конечно, из этого не получилось. Просто банк имеет право отказать и отказывает, ничего не объясняет. И если можно, я выскажусь и по поводу предыдущей темы, это вот по ковиду. Я просто
конечно
могу, да, сказать?
Да, да, ждем.
Конечно, конечно.
Вы знаете, вот мне кажется, наличие каких-то технических моментов, там будут ли какие-то паспорта, или как-то это будет отмечаться. Главное, мне кажется, мы должны придерживаться вот цивилизованного законодательства, которое существует. То есть мы не должны разделять людей на тех, кто там или чем-то болен, или прошел уже какую-то, значит, прививку или какие-то манипуляции. То есть это все должно быть совершенно конфиденциально. Если это будет соблюдаться, я думаю, что в этом абсолютно ничего страшного нет. Главное, мне кажется, должна быть прежде всего, как говорится, в интересах самого человека.
Спасибо. Спасибо большое за ваше мнение. Да, вот тут есть такой очень тонкий момент. Сам термин COVID-паспорт, он уже нас отсылает к тому, что это будет специальный документ, который вот ты уже будешь везде носить, и при какой-то необходимости будешь готов обнародовать. Если это как-то свернется до той темы,
что будет смущает? Отметка слово просто... «паспорт»?
Ну, я просто считаю, что даже если подобные вещи, какие-то отметки будут проводиться, то это манипуляции только в медицинской карте должны быть или вот в каких-то подобных местах, а не какая-то вот вещь, которую ты...
Твою медицинскую карту никто не имеет права у тебя запрашивать вне медицинских каких-то
вот
учреждений.
Именно.
Поэтому
почему тогда вопрос о здоровье должен быть таким?
Оля, но с другой стороны, здесь вопрос безопасности. Вот ты принимаешь на работу человека, и ты не можешь понять, он сейчас является носителем коронавируса или нет. Почему ты должен подвергать опасности тех, кто у тебя работает, если человек отказывается, допустим, тебе эту информацию предоставить, ты также можешь отказать ему в приеме на работу. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, Валерий.
Да, здравствуйте, Василий, Ирина, Ольга. Всем добрый день.
Здравствуйте.
Я по поводу банковской тайны. Надо сказать, что если человек регулярно платит, и в его жизни ничего не меняется, ему в кредите никогда не откажут больше. Если он несколько раз заплатил, у него хорошая кредитная история, то ему отказывают только по причине каких-либо изменений. То есть кроме кредитной истории, банки обязательно учитывают официальный доход. Если доход у вас снизился, банки вам могут отказать. И самое главное, на что никто не обращает внимания, это наличие собственности. Если у вас нет собственности, особенно большой собственности, то кредит получить крайне тяжело. Почему банки не хотят все это дело раскрывать? Если они вам расскажут, по какой причине вы не получаете кредит, то у нечистоплотных людей появляется желание эту ситуацию исправить каким-то нечестным путем и получить кредит. Были истории, когда люди просто находили официальную зарплату на 1-2 месяца, неофициально, точнее официально покупали у своих родителей, знакомых, там дома, дачи и прочее. Получились очень кредитоспособные люди, после чего они получали кредит, затем обратно распродавали все это своим родителям, друзьям, все имущество и объявляли себя банкротами. То есть, владея этой информацией, они зарабатывали по несколько миллионов рублей. И если его банк будет раскрывать, то больше людей будут задумываться, как обходить все эти банковские запреты. Собственно, в этом вся и суть банковской работы на данном этапе. Если банк вам отказал, вы практически 99% не кредитоспособны. Они о вас знают все.
Вот об этом и речь, что есть какая-то причина. То есть, просто так на пустом месте вряд ли кто откажет.
Никогда банк на пустом месте не отказывает.
Да.
Но если раскрывать эту причину, это ведь тоже может даже не только побудить людей, вот как вы считаете, Валерий, к тому, чтобы использовать эти незаконные методы дальше, но и чтобы, допустим, и другие банки, и другие люди были более осведомлены, что подобные ситуации бывают, и понимали, что когда они пытаются обхитрить банк, то все будут сразу в курсе, что там понимают, какие методы в такой ситуации используют. То есть это предоставление дополнительной информации, а осведомленность, она может играть и не только вот плохую роль, как вы отметили, но и хорошую.
То есть вот пошел и справился, да?
Ну, резко. Конкретно,
мне кажется,
не для этого
человека. Мы сейчас как раз прокомментировали официальные заявления нескольких представителей банковского рынка, которые как раз и говорили о том, что, с одной стороны, банки не хотят раскрывать именно по тем причинам, то обоснование, по которым они, например, отказывают, да, кому-то в кредитах, именно, в принципе, практически по тем основаниям, которые вот Валерий слово в слово назвал. И с другой стороны, один еще фактор тоже, который является достаточно значительным, это кредитная нагрузка текущая. То есть у вас может быть идеальная кредитная история, у вас в прошлом не было ни одного пропущенного платежа, как я говорю, но у вас, например, ну, это опять же мой случай, уже есть несколько кредитных карт, да, и в сумме, хотя вы ими пользуетесь достаточно аккуратно, да, сумма лежащих на них средств, она достаточно большая, и вот в этой ситуации тоже банк может вам отказать. Но у меня просто был интересный момент, да, один и тот же банк за один и тот же год, при условии, что у меня ничего не поменялось в моих условиях, наличии собственности и так далее, сначала одобрил кредитную карту, она мне была не нужна, я от нее отказался. После того, как прошло где-то несколько месяцев, и я сам сделал запрос, ну, на эту кредитную карту, мне отказали. То есть вот в этой ситуации я вообще не понимаю, да, логику. Есть вот, автоматизированные системы, которые, ну, по определенным параметрам, часто даже на первичном этапе это не человек принимает решение, да, есть вот действительно определенная система рисков, да, которая по каким-то ключевым параметрам принимает решение. И вот, может быть, на первом этапе как раз принимал решение человек и решил, что да, я подхожу под их уровень риска. А на втором системе автоматическая система, ну, за счет какого-то фильтра сочла, что нет, не подхожу. Поэтому действительно здесь есть определенные моменты. Ну и вот, опять же, сходятся представители банковской сферы на том, что можно раскрывать информацию, но только общего характера. Опять же, вот примерно то, о чем говорил наш радиослушатель, что, какие факторы влияют на степень одобрения вам кредита, да, наличие собственности, хорошая кредитная история, вот та же самая кредитная нагрузка. И если вы все это примерно знаете и все у вас в порядке, то, скорее всего, ваши шансы достаточно велики. Ну что, друзья, мне кажется, нам нужно сделать небольшую паузу, после чего мы обязательно продолжим.
Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно. К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио ВОЗ». Мы работаем для вас. Повтор программы.
А мы вернулись.
Ну что ж, друзья, мы снова в студии. Да, я перебиваю Ольгу и прекращаю это делать.
Да, если честно, у нас во время... Откроем немножко внутреннюю кухню нашей программы. Во время анонсов мы общаемся с теми, кто находится в студии, собственно, лично, а с теми, кто удаленно, как Василий сегодня, в чатах, в том числе в чате в WhatsApp. И... У нас за время анонсов поступил звонок, и, собственно, мне казалось, что в эфир выведу я, чтобы объявить, что к нам дозвонилась Елена, чтобы поделиться своим мнением. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, студия. Я не соглашусь по поводу кредитов в банках, потому что мы вот в Кургане, как бы, ну, по социальной ветке делали, ходили опросники, как я инвалид первой группы по зрению, по банкам. Доступность, ну, как работает доступная среда. Ну, вот, в принципе, как банкоматы работают, вот такую статистику мы, в принципе, прошли по всем банкам, какие у нас есть в Кургане. И сейчас приходит столько сообщений, потому что мы свои данные оставляли. И карточки у нас возьмите, и вам одобрены кредиты, и одобрены карточки, и Сбербанк, и Альфа-банк, и Почта-банк. В принципе, я не могу такое сказать, что кредиты не дают.
Вот я тоже, да. Елена, вот я, кстати, тоже хочу вас поддержать. Оля, я тебе хотела сказать еще до перерыва о том, что тайм-версия, что инвалидам сейчас не выдают кредиты, это вот было актуально лет 5-10 назад. Сейчас, наоборот, уже банки поняли, что у инвалидов есть стабильный ежемесячный доход, это пенсия. Угу. И поэтому сейчас отказов, ну, это какие-то единичные случаи. Вот о том, что говорил Алексей Хлопов, когда звонил тоже в первый части программы. Это единичный случай, это очень редко. То есть человек конкретно какой-то повод, наверное, дал. А зачастую инвалидам, наоборот, сейчас охотно выдают кредиты.
Да, вот прям навязывают, вот просто отбоя нет.
Да, но вот как раз...
Русские стандарты, вот, да, другие банки, они прям звонят и предлагают сами. Поэтому вот я тут совсем не соглашусь. И ставки интересные есть, в принципе.
Да, вот, да.
Под 11% Сбербанк дает. Так что можно. Ну, там сумма, конечно, большая, но можно. И я знаю, у нас инвалиды, которые постоянно берут кредиты, постоянно им одабривают, и ставка снижается. Поэтому вот дает. Дает и нормально, и хорошо. Хоть завтра приходите.
Причем, что самое интересное... Вот еще... Да, Лена, извините, ага. Слушаем вас.
Да я по ковиду хотела еще сказать. Знаете, я тоже, я прививки не ставлю, как бы детям не ставлю. Но вот смотрела передачу интересную про Лукашенко, президента Белоруссии. И вот они сына показывали, они всей семьей переболели. И у них тоже спрашивают, вы прививку будете ставить? И они сказали, нет, ни маленький, ни сам президент. Тоже как бы вот.
А вы будете, Елена, случае, ставить прививку?
Я нет, я не буду. Угу. Я прививки не ставлю. Ну вот детям не знаю даже. Хотя, знаете, это как бы наша новосибирская разработка. Я знаю вот эти вот компании, Вектор, Новь, как бы, что они разрабатывают натуральную продукцию и очень хорошую. Я сама пользуюсь уже больше 20 лет. Поэтому даже вот тесты, которые на коронавирус самые лучшие, они вот тоже векторовские, наши вот разработки новосибирских академгородков. Ну, вот не знаю, хоть они и говорят, что они безобидные, но не знаю, я вот не ставлю прививки.
Ну, давайте мы с вами посмотрим на людей, а потом все-таки, мне кажется, что нужно применить эту меру на себя.
Да, может быть, может быть.
Ну, можно посмотреть на людей и не применить меру тоже.
Да, да. Спасибо вам большое, да.
Спасибо, спасибо. И еще мы благодарим. Спасибо большое. Еще мы благодарим Валерия, который у нас был в первой части программы. Мы с вами вас немножко заговорили, вышли из эфира. Так мы благодарим вас. Позвоните нам еще.
Да, очень такое взвешенное, аргументированное мнение.
Да, мне кажется, очень квалифицированное мнение было высказано, Валерия. Кстати, по поводу Лукашенко, ну, мне кажется, вполне объяснимо отказ его и всей семьи от прививок, потому что, если мы помним, во время еще первой волны, когда только наступал коронавирус на страны СНГ, Александр...
Григорьевич.
Конечно, Григорьевич, наш батька, ну не наш, да, братьев белорусов, он до последнего отвергал то, что этот вирус действительно опасен, говорил, что можно, в принципе, обычными народными методами лечиться, и все будет хорошо. Но после того, как сам переболел, немножко более взвешенное мнение, по крайней мере, на публике стало. Ну и немножко мы в спортивные, скорее около спортивной новости уйдем. Еще одна новость касаемо Беларуси недавно, ну, на мой взгляд, достаточно грустная пришла. Забрали у Минска чемпионат мира по хоккею из-за тех событий, которые происходили и происходят сейчас в Беларуси. Да, по политическим мотивам это было сделано, разумеется. Большое количество спонсоров отказалось представлять те или иные команды в этом государстве. Ну и в итоге... Федерация хоккея международная приняла именно такое решение. Ну и что касается нашего Олимпийского комитета, был еще один виток развития антидопингового скандала, и сейчас сокращен срок дисквалификации нашей федерации с 4 до 2 лет. В течение именно такого срока все спортсмены из России будут на международных соревнованиях, Олимпийских играх, чемпионатах мира выступать не под российским флагом, не будет звучать российский гимн. Да, и вот арбитражный комитет КАС, который находится в Лозанне, вынес уже окончательное решение. Ну и поскольку было признано, что нет возможности установить, кто конкретно из российских спортсменов причастен к употреблению допинга, потому что было доказано то, что вносились какие-то изменения в базу данных антидопингового агентства российского, Тут решили наказать всех. Вот такое тоже не позитивное решение. Ну и в качестве такого варианта замещения гимна комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету нашей страны использовать, например, на Олимпиадах вместо российского гимна песню «Катюша». Да, то есть вот, ну, что-то такое патриотическое, да, но понятно, что, конечно, очень-очень грустная ситуация. Честно говоря, у меня нет какого-то вопроса, который я хотел бы задать в аудиторию, но если вы поделитесь вашим отношением к этой ситуации, будет, конечно, нам тоже интересно узнать. Ну и этот же вопрос адресую вам, мои коллеги.
Я как-то задумалась, если честно.
Да, я вот тоже думаю, на самом деле, и тут можно как раз много вопросов сформулировать, начиная от того, такого более веселого в данной ситуации, какую песню можно вместо гимна России использовать здесь, и почему именно «Катюша» была предложена.
Ну, да. Возможно, наш радиослушатель нам подскажет в этом, который дозвонился.
Думаю,
профессор
подскажет.
Тихий, здравствуйте.
Да. Здравствуйте, профессор.
Да-да-да, всем-всем привет. Подскажу. На мой взгляд, это сделано из-за того, что «Катюша» – самая известная советская российская мелодия. Поэтому вот ее и возьмут. Хотя есть и другие варианты. Например, «Калинка-малинка». Тоже буквально на любых спортивных соревнованиях за рубежом для поддержания духа российских спортсменов «Калинка-малинка» звучит. А я бы пошел дальше. Я бы предложил группе «Мановар» сочинить гимн. У них настолько помпезные песни, что это было бы не хуже нынешнего официального.
Это да, за группой какого рода песни не исполняют? Я просто не знала. Я задумалась об еще одном варианте, кстати, песни, потому что если отсылать ко всем олимпийским мелодиям, то первое, что приходит на ум, это гимн Олимпиады 80.
Ну, на самом деле, тут лучше спросить у иностранцев, с какой песней ассоциируется у них Russian Federation, вот и все. А нам сложно судить.
Ну, я считаю, по поводу «Калинки-малинки» и хоккея, это вот одна из тех мелодий, которые звучат постоянно на любых турнирах. Здесь действительно она ассоциируется уже, ну, на всех пространствах с нашей страной. А вот такой вопрос, профессор, вам, если вы на линии еще. Ну вот, ваша точка зрения, это все-таки справедливое решение и такой итог? Или это, ну, некие политические все-таки игры больше и, ну, один из рычагов воздействия на Россию?
Я думаю, да, это один из рычагов. Раз страна замечена в употреблении допинга, то, ну, хоть и сократили, конечно, частичное наказание, но как рычаг воздействия, да, вполне возможно.
Вот. Ну, то есть этого не было, или за это не надо наказывать так, с вашей точки зрения?
Нет, почему? Наказывать надо. Если вас уличили, тем более, ну, насколько я знаю, да, в декабре 2019 года, когда должна была приехать ВАДА, Всемирное антидопинговое агентство, в московскую лабораторию, за несколько дней до этого там покопались, уничтожили кое-какие данные, причем пальцем показали опять Нароченкова, который давным-давно уже в Америке был, каким образом он мог туда, в эту лабораторию, залезть. То есть наши самые спортивные чиновники допускают невообразимые ляпы, после чего вот, ну, господин Мутко до сих пор на своем месте, буквально. Его же никто не выгнал.
Так, да.
Хотя он был инициатором всего этого дела еще перед Сочинской Олимпиадой.
Ну и просто странно в такой ситуации выглядит то, что срок сократили в два раза отстранения. И...
Ну да, четыре года это много, поэтому сократили в два раза.
Ну, не, лично, ну, да, лично мне просто кажется странным само сокращение. То есть изначально подтвердили одно, выбрали...
Ну, тут смысл в том, Оля, еще, что ведь ты, получается, наказываешь, отстраняешь целую страну, не разбираясь, кто из спортсменов имел к этому отношение, кто не имел. Да? То есть здесь идет речь о том, что вот в Федерации спорта, в российском спортивном сообществе есть какая-то единая система, да, допинговая. Вот. Ну и поэтому отстранили всю федерацию, не разбираясь, вот, кто там прав, кто виноват, хотя, ну, конечно же, есть чистые спортсмены, да, и, ну, вот, та точка зрения, которой тоже многие оперируют, что, ну, подумаешь, нашли допинг, сейчас все допинг используют в той или иной степени, да, и вот просто Россию на этом поймали, других не ловят, а Россию поймали. Угу. Ну, тоже, друзья, конечно, может быть, все что угодно, да, и отрицать
этого
не знаю, тоже сложно.
Это уже какое-то измененное сознание, когда говорят, ну, подумаешь, все используют, нас поймали, мы что, какие-то.
Ну, это аргумент,
да,
из серии «Сам дурак».
Да,
да, да, понятно, что как бы, а вы у себя посмотрите. Но на самом деле очень сложно, конечно, отрицать те факты, которые вот были представлены в этих сообщениях. Можно, конечно, искать политические мотивы и все остальное, но вот тот момент, который имел место быть во время посещения Макларена, да, и тот доклад, который он сделал, конечно, ну, как-то очень сложно объяснить, и, в общем-то, наши представители спортивного сообщества, наверное, и не пытались это сделать. Поэтому грустные новости, но давайте, наверное, с ними тоже будем заканчивать.
Спасибо, профессор, большое, да, за вашу позицию,
спасибо,
за то, что дозвонились до нас. Вот, но я хотела еще быстренько сказать, потому что в этой ситуации, конечно, больше всего было жалко именно спортсменов, и особенно то, как на международных соревнованиях очень часто на них обрушивался гнев из-за того, что они выступают под нейтральными флагами. А на... Я не помню точно фамилию девушки, Дарья ее зовут, она живет и тренируется в США и выступала вот как раз на прошлой Олимпиаде под нейтральным флагом, хотя должна была за Россию, но поскольку она тренировалась в другой стране, то ее... ей не запретили участвовать в соревнованиях. Вот. И просто я помню то количество обрушившегося на нее в социальных сетях, в интернете в целом сообщений недоброжелателей.
Хейтер.
Да? Ну, не хотелось, да, это слово использовать. Пыталась завернуть.
Негатива.
Да, негатива. Из-за того, что да как она могла, да вот если страна страдает, ты должна страдать вместе с ней. Вот и все. Не давая человеку сделать свой выбор за то, что он, по сути, всю свою молодость, детство, да, потому что мы знаем, что спортсмены начинают очень рано тренироваться, чтобы какие-то результаты показывать, положил на то, чтобы вот вообще у него эта возможность была. Поэтому, ну, такое. Тут надо...
Честно говоря, очень...
Ну, хейтеров даже не хочу комментировать, да.
Я когда-то занималась спортом достаточно профессионально, дзюдо. И была на, ну, то есть один раз всего была на сборах, потом, к сожалению, пришлось бросить этот вид спорта, но один раз я там была. Я сейчас объясню, почему я это все рассказываю.
Так.
Это так сложно быть на сборах. У нас было по 2-3 тренировки в день, столько нужно сил. Мы не принимали никаких допингов, нас просто усиленно кормили. Ну, то есть было какое-то активное питание, то есть там больше молочных продуктов, каких-то калорийных, да. Но это было тяжело. То есть мне это на тот момент было там 18 лет, да, у меня был молодой организм, и это так сложно. И после этого там кто-то, не знаю, применил допинг, и взять вот все, обрубить все эти силы. Я, ну, просто так искренне, вот жалко спортсменов вот во всей этой ситуации. И вот эти все внутриполитические моменты, они настолько, ну, не раздражают, я их не понимаю. То есть они там вот тяжелее ручки, многие из них ничего не держали. И вот сидят такие решения наверху принимают прям, ну, вот, ну где-то ты принял вот этот вот мельдоний, там, не знаю, прости господи, еще что-то. Но не так это все критично. Не так давно я пережила коронавирус, я по-другому сказать это не могу. И нам доктор выписал как раз препарат, у которого действующее вещество тоже мельдоний.
Мелдронат, да.
Мелдронат, да.
Угу.
Так вот, этот препарат мне помогал ровно столько, сколько я не ходила на работу. То есть пока я не ходила на работу, не тратила каких-то больших сил на переезд, на дорогу, на то, чтобы собираться, да, действительно была какая-то бессонница, прилив энергии, как-то, ну, что-то хотелось сделать. Но как только, то есть энергия начала потребляться в другое русло, сейчас я его уже не чувствую. Ну немножко применил спортсмен этот мелдронат, мельдоний, да. Ну, что в этом страшного? А другой вопрос, что, конечно, с точки зрения спортсменов, это тяжело для здоровья, да, если они долго это принимают, там, скажем, больше месяца, да, это же, ну, нагрузка на сердце. Тут, конечно, уже, наверное, видимо, это другая тема. Ну, просто да. Я послушала, и меня прям кольнуло. Я вспомнила, как мы эти тренировки, как они тяжело даются, сколько нужно сил, энергии потратить, сколько нужно вот каких-то свои вот эти нравственные вещи нужно немножко подавлять, потому что тренер требует одно, а ты другое. Хотя кажется, что это, ну что, это ерунда? Нет, это не ерунда. То есть, ну, нужно здесь всю свою силу брать в кулак и выдавать результат.
Ну, действительно, я с тобой согласна, Ирина, особенно учитывая твой опыт именно в спорте, и спортсменам очень тяжело, они выбирают этот путь и следуют ему по зову сердца. Но многие по зову сердца выбирают и свою работу. Поэтому следующая новость у нас будет касаться одного из исследований аналитического центра «Авито» о том, что в России вырос спрос на сотрудников без опыта работы. Согласно их данным, у них, как мы знаем, на «Авито» есть определенные группы, да, как, собственно, на любом сайте по поиску работы, и не только «Авито» у нас этим занимается, но непосредственно в группе профессий без опыта студенты спрос от работодателя вырос на 65%. В целом, за время исследования эта группа расположилась на 5-м месте среди всех типов вакансий по востребованности. Список же возглавляет группа строительства. 18% поисков на нее пришлось. А на 2-м месте производство сырье. Также его делят они с продажами, транспортом и логистикой. У всех по 17%. А за это время группы без опыта работы студенты стали наиболее растущими. Туда же относятся группа госслужбы и некоммерческие организации, а также строительство и производственный сектор. Процент вакансий вырос на 44%, то есть практически в два раза больше вакансий появилось, чем было до этого момента. Выросло число вакансий в таких сферах, как ЖКХ и эксплуатация, 34%, домашний персонал, медицина и фармацевтика. А вот, например, сфера, в которой работаем мы, искусство развлечения, масс-медиа, стала менее востребованной. 19%, на 19% она упала. А, кроме того, активность соискателей в 2020 году выросла на 38% по сравнению с предыдущим годом. Первая тройка профессий, в которых активность выросла больше всего, выглядит следующим образом. Чаще всего искали работу в сфере государственной службы и некоммерческом секторе. 77% запросов на 77% выросло. На 2-м месте домашний персонал, на 3-м ЖКХ и эксплуатация. Также выросла и медианная зарплата за это время. Если в 2019 году она составляла 30 тысяч рублей, то по итогам 2020 года уже 35. Ну и, соответственно, аналитики этого центра отметили, что изменения на рынке труда связаны, естественно, с ситуацией в экономике, как мы понимаем. Второй яркой характеристикой стала отток мигрантов, и работодатели готовы уже повысить зарплаты сотрудникам, чтобы восполнить их дефицит. Вот таким вот образом все происходит. Первые строчки по зарплатам занимают Москва и Санкт-Петербург традиционно. По 55 и 45 тысяч рублей, соответственно. И в столице...
Ожидаемо.
Да, в столице также за это время отметили прирост рабочих предложений на 43%. Ну и немного больше других россиян в прошлом году зарабатывали жители Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Красноярска, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Тюмени.
Да-да.
Да, все именно так. Ну что, друзья, я думаю...
Интересно, надо нашему руководству сказать, где самые большие зарплаты, чтобы они точно были в курсе.
Да, в Тюмени тоже зарплаты растут, 35 тысяч рублей. Вот так тут отмечается. Угу. Но подобную тему мы уже обсуждали, думаю, к ней вернемся еще не один раз, потому что много исследований в конце года и в начале нынешнего на эту тему происходит. А сегодня, наверное, мы уже закончим наш эфир.
Да, к сожалению, время подходит к концу.
Да, прощаемся с вами. В студии Радио ВОС были Ольга Лапушкина,
Ирина Алиева
и Василий Дрожин, который нас, видимо, уже не слышит особо. Всего доброго.
Нет, я вас слышу, да. Как же. Всем да. Счастливо.
Пока-пока.
Пока-пока.
Повтор программы. «За или против?» Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.